Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве сегодня, 18 апреля, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москва-бот». Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово, в ВК-видео. Видео на YouTube по запросу «Говорит Москва» находятся наши каналы. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляциям. Только не про пиво, пишет Юрий, а то вы вчера уже соблазнили. Этого не делали, если что, мы очень сильно осуждаем. Но сегодня будет не про пиво. Приветствую, Георгий, пишет Алишер. Всем привет, Леша, с днем рождения. Мы уже жахнули по энергосистеме. 404-й пишет, вышел. Не, мы пока не жахнули. Судя по всему, мы пока не будем жахать, потому что, если верить словам пресс-секретаря президента, Владимир Владимирович пока не дал никаких новых указаний. Я это трактую так, что, значит, пока действуют старые. Значит, пока никаких ударов по энергосистемам не наносится. Значит, что у нас произошло с вами за сутки? За сутки у нас с вами появились подробности переговоров американцев в Париже. С лидерами Европейского Союза, с Макроном, с французами и со всеми прочими, значит, приехали разговаривать Рубио и Уитков вчера туда. И мы с вами рассуждали, что они могли туда привезти и так далее. Мне кажется, что плюс-минус мы можем у нас есть понимание, на самом деле, что привезли американцы. И как вижу я, трактуя заявления, которые посыпались. Ну, давайте вот я вам некоторые из этих заявлений процитирую, да, потом попробуем вместе разобраться, что же оно такое все-таки было. Дональд Трамп, он ждет ответа по предложению о прекращении огня на Украине на этой неделе. Вот так вот. На этой неделе, правда, честно, я вот не понял, это прям вот до воскресенья он ждет? Или до следующей пятницы, то есть неделя есть у него. Ну, я думаю, что не суть важно, честно говоря. Лавров подтвердил Рубио готовность к работе с Соединенными Штатами Америки по украинскому кризису. Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса. Марко Рубио заявил о важности переговорного процесса с Россией. По словам госсекретаря, Вашингтон не общался с Москвой 3,5 года. «Я считаю важным, что произошел диалог», — сказал он во французском аэропорту Ля Бюрже. Значит, Рубио также выразил мнение, что Соединенные Штаты после 3 лет поддержки Украины и потратив миллиарды долларов, достигли точки, когда нужно сфокусироваться на других задачах. Хорошая формулировка, согласитесь. Кроме этого, госсекретарь заявил, что Франция, Великобритания и Германия могут помочь добиться урегулирования на Украине. По его словам, страны Европейского Союза должны быть вовлечены в решение вопроса, чтобы отмена санкций Брюсселя в отношении Москвы могла стать частью соглашения. Стив Уитков, значит, это Wall Street Journal передают, что во время его визита в Россию он обсуждал вопрос территорий. Эта тема затрагивалась на встрече спецпосланника президента США с Владимиром Путиным. В интервью Wall Street Journal Уитков заявил, что Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы, но не все. Он также выразил мнение, что Киеву могут быть не так важны территории, где в основном говорят на русском языке. Я думаю, что в том числе и подобные нарративы Стивена Уиткова заставляют украинцев рассуждать о Уиткове как об агенте КГБ. Они его уже обвинили 300 раз в том, что он все нарративы российские воспринимает как свои, и он вообще просто чуть ли не наш агент. Марко Рубио заявил о возможном отказе Соединенных Штатов Америки от урегулирования конфликта на Украине. Вашингтон прекратит попытки выступать посредником в достижении мирного соглашения в течение нескольких дней, если не появятся признаки возможного заключения сделки. Это вот, значит, тот же самый брифинг, собственно, оттуда цитаты его и повыдирали. Соединенные Штаты Америки готовы помочь урегулировать конфликт, если обе стороны намерены, настроены на мир. Если нет, то займемся чем-то еще, сказал госсекретарь Соединенных Штатов Америки. При этом, значит, разные средства массовой информации, вот этот Bloomberg, я сейчас буду цитировать, утверждают, что чиновники Европейского Союза пытались убедить США ужесточить подход к России, вводить новые санкции, масштабный пакет санкций и так далее. Не уточняется, увенчались ли успехом их попытки. Что-то мне подсказывает, что не особо. Ну и мы, комментируя всю эту историю, вот Дмитрий Песков сообщает, что контакты по украинскому урегулированию идут сложно. Тема непростая. В Кремле напомнили об истечении месяца моратория на удар по энергообъектам. Иных указаний от Владимира Путина относительно его соблюдения не было, подчеркнул пресс-секретарь президента. Хорошая формулировка, и трактовать ее можно в разные стороны. Отмена моратория или продолжаем, ну, непонятно, да, но, в принципе, Дмитрий Сергеевич умеет, мягко говоря, такие формулировки использовать. Ну, и вот вице-президент Соединенных Штатов Америки подтвердил, что за последние 24 часа есть определенные подвижки в урегулировании украинского кризиса. Что он, значит, что он имел в виду, непонятно. Но вот 24 часа прошли продуктивно, как мы понимаем, по классике американской политики и дипломатии. Ну, вот Bloomberg тоже, значит, утверждают, что американские инициативы включают отказ от обсуждения членства Украины в НАТО. Здесь ничего нового особо нет. Да? История с тем, что отказ от НАТО, она уже давным-давно была озвучена американцами, это никакая не новинка. Итого, значит, есть какое-то продвижение по Венсу, якобы. Трамп при этом ждет, чего-то ждет он от России в течение недели, либо до конца этой недели, либо, в принципе, еще дней 7 есть по Дональду Трампу. Ну, мы понимаем, что у него немножко свои часы, свой календарь. Он как-то в своем, в этом смысле, таймлайне живет. У него одно не согласовывается с другим, то у него 24 часа, теперь 24 часа уже идут практически 100 дней. Сколько длится неделя по Дональду Трампу, если 24 часа, как минимум, идут уже 3 месяца, непонятно. Может быть, реально неделя, а может быть, и несколько лет. Не суть важно. И вот ключевая история, это, конечно, слова Уиткофа о территориях и регионах, которые Россия может оставить себе, но не все, как он выразился. И Рубио, который говорит о том, что если не получится в ближайшее время, то Соединенные Штаты Америки найдут чем заняться другим. Давайте попробуем как-то растолковать все эти слова. Как вам кажется, действительно есть какие-то подвижки за последние 24 часа? Действительно куда-то сдвинулось все с мертвой точки? Или все осталось на том же самом месте? Ничего не поменялось, и американцы идут на слив. Американцы уже видят дверь, уже видят в конце, значит, туннеля свет и стремятся к нему, пытаются оттуда каким-то образом слиться. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции ВКонтакте, Ютуб, Телеграм, радио говорит МСК, латиница в одно слово, ВК-видео, везде подключайтесь. Переговоры американцев в Париже звучит как кино с Луи де Фюнесом. Ну, да, есть что-то в этом, согласен, фраза такая киношная. По-моему, это приключение итальянцев в России, вот, да, переговоры американцев в Париже. Ну, вот что-то такое, явно комедия. Хохлы организуют курсы по гражданскому сопротивлению, видимо, собираются сдавать города, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Вот и гадай, теперь кто у Трампа любимая жена сегодня? На чьей он стороне, вы имеете в виду? Ну, давайте попробуем погадать. Мне кажется, вполне себе понятно план действия американцев, мне кажется, вполне прозрачный. Добрейшего, честно, прорывов тут нет. Это болтология, чтобы у журналистов было что писать и заработать себе лишний фунт на ипотеку под Лондоном. Не больше. Сейчас они сказали одно, завтра иное. Дайте фактуру, наконец. Мне нравится высказывание Рубио. Вот высказывание Рубио, они достаточно интересные. Он говорит о том, что нужно ослаблять санкционный режим европейцам. Потому что тот же самый мораторий на, в Черном море, да, зерновая сделка вот эта очередная, она подразумевала как минимум отказ от определенных санкций из Брюсселя. И он говорит о том, что, господа европейцы, давайте-ка отказывайтесь от санкций. Это подтверждает нашу теорию о том, что они туда поехали, конечно, продавливать европейцев на определенные свои истории. Это раз. Два, что если в ближайшее время ничего не срастется, и Соединенные Штаты Америки, которые все из себя такие миротворческие, пытаются быть посредником, они произносят вслух слово «посредник», если у них не получится, то они сливаются. Будут искать себе какие-то другие истории. Вопрос только в том, насколько сливаются. Потому что одно дело перестать пытаться договориться с Россией, с Украиной, а другое дело вообще выйти из этой истории. Свернуть свою разведку, свернуть свою военную помощь и пойти воевать экономически с Китаем, договариваться со всем остальным миром и так далее. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Да, здравствуйте.
Да, действительно, здесь важны детали, как они. Они, наверное, объявят, что да, мы вот, так сказать, сливаемся, выходим, умываем руки. Ну, действительно, это касается там Старлинка, разведки. И, видимо, байденовский пакет военной помощи будет полностью на Украину, так сказать, переведен, израсходован. Трамп свою уже по логике не должен, учитывая все его предыдущие заявления, возобновлять какую-то свою военную помощь, да. Но это вот, так сказать, по поводу слития. Проблем и так у США много. Они про Гренландию начинают забывать и так далее. Мировая торговая война и тому подобное. Поэтому здесь они, опять же, почему сливаются? Потому что абсолютно противоположные интересы. Вот у нашей страны, у нашего руководства и вот у укрнацистской хунты. Абсолютно, диаметрально противоположные интересы. У них нет никаких там намеков, полунамеков, что вот эта украинская страна готова где-то уступать. Поэтому полная противоположность. Все эти бессмысленные разговоры там о снятии санкций, да даже о введении новых, все это опять же ни о чем. Вот эти вот Уитков вполне конкретен, когда говорил о российских конституционных регионах. Но это для вот главарей Украхунты неприемлемо на 300%. Поэтому, понимаете, продолжает существовать военная, террористическая опасность для России со стороны, так сказать, вот этого украинского государства. Поэтому здесь все, так сказать, США умывают руки, и будет все продолжаться в военном, так сказать, режиме, в режиме вот СВО и так далее, и в мае, и что-то дальше, потому что перспектив... Вот, таких вот, как это говорит МИД, субстантивных, так сказать, каких-то вот перспектив, на что можно опереться, у нас нет вообще общих точек. Там европейцы могут что-то болтать, они могут с американцами общаться, европейцы. Но они же хотят дальше поддерживать вооружением, так сказать, Украину, а это 50% оружия от Европы. Так что России остается только военным путем добиваться своих целей, освобождать территории, уничтожать ВСУ. И идеальный вариант. Понимаете, это вот действительно, это странная тема. Это очень напряженное, действительно, и мирное население гибнет. Война больше 3 лет. Почему чувствуется безопасность и живы-здоровы, вот эти пресловутые главари Украрейха? Это большой, это важнейший вопрос тоже. Это вопрос безопасности России и успешного окончания СВО. Поэтому Америка сольется, все будет продолжаться вот в текущем режиме.
Все, понял. Хорошо, спасибо. Очень много нового. Китайцы поняли давно, что Америка враг, а мы и наши либералы все никак не поймут, пишет Михаил. Михаил, расшифруйте, к чему вы это? По поводу Америки врага это я понял, вы к чему просто это сейчас решили нам написать? Сольются ли, учитывая все самые великие обещания нынешней душевой администрации, тут, как говорится, бабушка надвое сказала. Ну, а какой вариант еще есть у них? Просто надо понимать, какие у них есть еще варианты. Слиться – это вполне жизнеспособная стратегия для американцев. Им нужно было только повод найти какой-то для того, чтобы слиться. Теоретически они его нашли. Не получается урегулировать. Ну, не хотят никто, не хочет мириться. Мы такие все себе мирные, добрые, пушистые, хотели помирить. Они не хотят. Ну, а что тогда нам делать? Ну, тогда. Тогда уходим. Это у нас вариантов нет, пишет Лена. Да, тоже расшифруйте, что вы имеете в виду. Что значит, у нас вариантов нет? Георгий, здравствуйте. Точка будет только тогда, когда ВСУ будут разбиты, пишет Сергей. Наркоман будет передан суду, в отношении него будет вынесен приговор, а вся эта американская болтовня ни о чем. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что вот слиться-то можно по-разному. Можно вот слиться, как вы говорите, да, то есть вас оставить и прекратить помощь.
Да.
А можно слиться просто с переговоров и продолжить помощь, типа мы слились. Ведь знаковая фраза Трампа является то, что он говорит, значит, если я посмотрю, готова, ну, как сказать, про Россию, он говорит, Россия, готова ли она к прекращению? Uh-huh. Вот это вот, помните, он говорил несколько дней назад?
Uh-huh.
Вот. И потом он, если сделать вывод, что Россия не готова,
то что?
То есть, получается, продолжит... помогать и все, но только сольется с переговоров.
Uh-huh. А продолжить помогать для чего?
А для чего они начинали помогать?
Ну, они думали, что у них получится нас победить.
Ну, так думали.
Ну, да.
И что, они думали, что быстро? Нет, они же за три года не
перестали они думали, помогать. Они думали, что очень быстро, да. Ну, они думали, что в течение нескольких месяцев.
Год не получилось, два не получилось. Да. Продолжили же?
Да, продолжили. Да. Потому что попали вот уже в эту делегу, все, уже как отсюда вылезешь.
Поэтому нам не надо расслабляться и сразу строить планы на то, что прям вот они сольются и оставят нас в покое. Нет, тут как бы хорошо, если так. Хорошо, если так. Но надо быть готовым к тому, что они продолжат. Ведь если так вот разобраться, сколько они потратили денег? Сколько?
Одному богу известно. Ну, все вместе 300... где-то 300 миллиардов долларов потратили.
Ну, значит, в год сколько получается?
Плюс-минус. 100 миллиардов.
В год. Вот. А вы думаете, это много для них в год потратить 100 миллиардов?
Ну, давайте так. Это же большие деньги, правильно?
Это для нас с вами.
Ну, нет, для кого угодно. Ну, давайте, да, хорошо. Вот да, какая немалые, сумма... Какая, немалые. Ну, давайте так. 100 тысяч рублей – это большая сумма денег?
Ну, уже нет, скажем так.
Ну, какая для вас вот большая? 1 000 000 рублей – это большая сумма денег?
Ну, да, большая.
Ну, вот представьте, что вы раз в год тратите 1 000 000 рублей и не получаете за этот 1 000 000 рублей ничего.
Нет, вот если в моих масштабах, то получается не миллион, а, вот, допустим, 100 тысяч.
Ну, 100 тысяч, давайте. Вот 100 тысяч вы тратите и ничего не получаете, просто сжигаете.
Ну, представьте себе, если бы у меня была цель при помощи этого разбить стратегического противника, да?
Угу. Стратегический противник идет вперед и у вашего прокси забирает территории каждый день.
Да, так оно и есть.
Да, ну вот, то есть вы сжигаете эти 100 тысяч, они не идут. Вы не стали ближе к цели, вы стали от нее только дальше. Есть смысл вам продолжать 100 тысяч рублей платить? Каждый год.
Тоже вот вопрос такой. А может быть, надо 150 просто, и тогда все пойдет. Ведь,
А есть ощущение, что тогда пойдет. А что в эти 150 тогда можно будет вложить? На что их еще можно потратить? Людей на 150 тысяч не купишь.
На то самое, только в полтора раза больше.
Ну, людей не купишь. Самое главное, самый дефицитный товар – это люди.
Да, но у них они еще
не купят. Вы можете сами пойти. 150 тысяч, нет, и еще сами, нет, пойдите.
Вот, я не пойду.
Вот. И они не пойдут. В том-то и дело. И они не пойдут. Вот здесь-то и самая большая загвоздка. Они-то тратят деньги, и в масштабах бюджета, понятное дело, там 100 миллиардов или больше. На самом деле тяжело отследить реальные суммы. Ну, давайте будем отталкиваться от 100 миллиардов долларов в год. Не бог весть, какие деньги. Можно потратить. Лишними не будут, но, в принципе, и потратить можем. Вопрос только на что? Что вы за эти 100 миллиардов долларов получаете? У вас не получается разгромить Россию. Только наоборот. Россия движется вперед. К как сказал великолепный оратор Рютте, генеральный секретарь НАТО, идет фронт, движется в неправильном направлении. Ну вот он движется в неправильном направлении, этот фронт. А вы за это платите. И оказываетесь в дураках. У вас не получается победить. Вы просто так сжигаете деньги. В принципе, для нас в этом контексте ничего не меняется. Если они продолжают платить деньги, ну, значит, да, значит, ничего не меняется, значит, продолжаем. Как было раньше, так и продолжаем. А для них просто это какая-то немножечко дебильная ситуация. Нет, не кажется вам так? Помимо того, что ты сверху донизу полил Байдена фекалиями за то, что он потратил безумное количество денег на это, на все, ничего не добился. Ты говоришь, что ты пытаешься очень сильно сэкономить эти деньги, и берешь и продолжаешь делать все то же самое, отправлять еще, вот если отталкиваться от того, что нам наш слушатель сказал, еще больше денег начинаешь туда вливать. Я даже опущу моменты с личной неприязнью к администрации на Украине, с вот этими всеми заявлениями Дональда Трампа о том, что вот он недавно говорил, что я не считаю, что Зеленский проделал хорошую работу. Если ты начинаешь войну с тем, кто в 20 раз больше тебя во всех смыслах, а потом начинаешь бегать и попрошайничать все, что только можно, от пуль до ракет, скорее всего, ты где-то просчитался, и тебе не нужно было начинать эту войну. Это слова Дональда Трампа, достаточно свежие этой недели. Есть ли у него такой вариант на столе? Конечно, есть. Может ли он каким-то образом переломить ситуацию? Хватит ли ему 150 миллиардов в год? Что он должен будет на эти 150 миллиардов в год поставить, чтобы переломить ситуацию? Есть ощущение, что для того, чтобы переломить ситуацию, тебе нужно сделать как минимум не 150 миллиардов, а хотя бы 500. А 500 миллиардов уже звучит как более уверенная сумма, да? Хотя и, честно говоря, 100 миллиардов долларов в год – это тоже огромные деньги, в том числе и для американцев. Там есть куда эти деньги отправить. Есть куда, всегда есть куда деньги потратить. Когда вы очень богатый человек или государство, то у вас и запросы другого уровня. И, соответственно, 100 миллиардов долларов всегда есть куда припарковать. Всегда есть где-нибудь аварийное жилье, куча мигрантов, которых надо пинком под зад в Мексику выкинуть или еще куда-нибудь. Вот на все на это нужны деньги. Так что я вот, знаете, никогда не понимал такого отношения к этим гигантским суммам денег. Типа, да ладно, они богатые, что, они могут себе позволить. До поры до времени везде деньги в ограниченном количестве. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.38 в Москве, сегодня 18 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео, YouTube, запрос «Говорит Москва», находите канал, подписывайтесь, ставите лайки, комментарии и все прочее. Вы забываете, что львиная доля этих денег остается у них же, которые они вкладывают в свои производства, плюс доля откатов по некоторым подсчетам там до трети доходит. И вот считайте, минус 3 отката, 200 миллиардов, которые ушли на производство, там половина, остается 100 миллиардов в лучшем случае, вы отправили на Украину, где эти деньги тоже разворовали, поэтому на войну тратится очень мало. Это да. Это все правда. Тут много сообщений по поводу. Вот Виталий Филин, ну, примерно в ту же степь. Сожгли эти 100 тысяч, можно новые 100 тысяч нарисовать. Печатный станок же есть. Как говорят наши патриотичные экономисты, у них печатный станок и могут делать, что хотят. Это все правда, да. А вот теперь представьте среднестатистического американца. Причем любого. Либерала из Лос-Анджелеса или консерватора из какого-нибудь там техасского города, я не знаю, из Остина, хотя говорят, что в Остине там тоже либералы затаились, но тем не менее, какого-нибудь техасского рейнджера. Абсолютно неважно, за какую партию голосует этот человек. Вот этот американец слушает, как американское правительство тратит сотни миллиардов долларов на поддержку какой-то страны, которая находится за тысячи и тысячи километров от Америки. И тратит она эти деньги на войну. На войну не с кем-то, а с Россией, с самой мощной ядерной державой в мире. И проигрывает. Проигрывает. Эти деньги тратятся в никуда. Помимо этого, он читает про прекрасную власть на Украине, видит, что там происходит. Не всегда, но, может, и прочитает. Но это, на самом деле, даже нюансы. И вот этот американец выходит в своем Лос-Анджелесе, заходит на соседнюю улицу и видит какой-нибудь вонючий Комптон, где сидят негры, все обколотые какой-нибудь дрянью. Нам, я не знаю, можно ли говорить название этой дряни, которой они обколоты или нет. Вот они там, значит, ну, прививки такие у них, плохие прививки, отрицательные. Вот, сидят эти негры, стреляют. Приложение у них там есть такое приложение, я забыл, как оно называется. Citizen, по-моему, оно называется. Во, Citizen. Что это за приложение такое? Это по всей Америке, федеральное приложение. Ты в него можешь зайти и посмотреть, где конкретно сейчас рядом с тобой стрельба или что-нибудь, убили кого-нибудь, ограбили магазин и так далее, в режиме реального времени. Если это рядом, прям совсем рядом с тобой происходит, он тебе уведомления присылает. Ну, на твой, по твоей геопозиции. Ориентируется, присылает приложение. Очень популярная штука. Потому что что ни город, тем более большой город, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и так далее, там без такого приложения лучше на улицу не выходить. Citizen — это часы. Есть такие часы. Хорошие часы, кстати, да. Одобряем тему часы. И вот, вот этот американец выходит, смотрит это приложение, здесь стреляют, здесь негры обколоты, здесь какие-то бомжи. Из Лос-Анджелеса американец думает, а как вот быть с меньшинствами, которые бедные, еле живут, и непонятно вообще, что делать. Нам надо бы им денег выделить, чтобы дома для них построить, или чтобы их укутать, нужны ночлежки, еще что-то. В Техасе мужик сидит и думает, вот у меня тут не вся нефть выкачана еще, может быть, мы бы нефть бы лучше качали здесь, или, может быть, сделали бы так, чтобы бензин для моего гигантского рэма стоил подешевле. Он жрет черт знает как, и даже половина цилиндров, которые в нем отключаются, особо не помогают. Потому что бензин стоит галлон уже каких-то космических, может быть, эти 100 миллиардов долларов, 100 миллиардов долларов, думает он про себя, это я могу жить всю жизнь на эти деньги, и еще мой внук может жить всю жизнь на эти деньги, и мы можем дома строить, все они будут сверху донизу из этих рэмов, они все будут заведены, и все равно никогда в жизни бензин не кончится. И вот эти деньги, вместо того, чтобы потратить на нас, потратили на этих ребят. А уже и не 100, а уже и 300. И при этом потратили и проиграли. И все это легендарное супер-пупер крутое американское оружие, которое сеет демократию, мир во всем мире и все прочее, и не может проиграть, оно проигрывает. Кому проигрывает? Злобным русским верхом на медведях. И что вот этот человек, он когда пойдет на выборы, он как будет голосовать? Ему будет нравиться такая политика? Его вообще не волнует, остались ли эти деньги в Соединенных Штатах Америки, заработали ли с них какие-то Lockheed Martin и все прочие вот эти производители оружия. Кому там из каких-то сенаторов, конгрессменов и всех прочих, кто из них получил откат, сколько сделали на этом на всем денег лоббисты и так далее. Его вообще это сильно не интересует. Я вам больше скажу, один из их президентов, он уже на этом погорел. Один президент уже сгорел ровно на этой теме. У Байдена не было ковида. У Дональда Трампа был ковид. Дональд Трамп сгорел на нем. Байден сгорел на хохлах. Все. Демократы разгромлены. В первую очередь за счет этой темы выходил Дональд Трамп и говорил, да вы потратили такие безумные деньги. С миллиарды, сотни миллиардов долларов вы должны были потратить их здесь, а вы потратили их там. Это просто слова, безусловно, просто слова. За ними на самом деле ничего нет. И, может быть, это даже и выгодно некоторым отраслям американской промышленности, которая еще действительно у них осталась, в том числе и военка. Да, выгодно. Но это ты не продашь своему избирателю, и неважно, где он сидит и какие у него взгляды. А потом, через 4 года, будут выборы, и придут все эти ребята, все эти реднеки, которые проголосовали за Дональда Трампа, который должен был сделать им нормальный бензин, должен был перенаправить эти сотни миллиардов, выгнать всех мигрантов и все прочее. Он ничего из этого не сделал, потратил все бабки на хохлов. Даже, может быть, больше, потому что мы же говорили с вами о том, что надо больше тратить, чтобы хоть какой-то перелом хотя бы замаячил где-то на горизонте, хотя это вряд ли тоже произойдет. Это надо сильно больше потратить. Во, Григорий Санкт-Петербурга, хороший вариант. Говорит, вот пол Лос-Анджелеса сгорело в прошлом году, там надо дома восстанавливать. Действительно. Пол города сгорело, ничего себе. Все горит, ничего с этим не могут сделать. Пожарные службы все разбазарены. Они поднимали данные, на что тратили пожарные службы, куда у них уходили деньги и сколько из пожарного бюджета отправили каким-то экстремистам и террористам, которые в стрингах любят по центральному бульвару Лос-Анджелеса ходить и думать, что они мужики, и изображать себя женщин. Они им деньги отправляли. И здесь вместо того, чтобы поддержать своих пожарных, вы отправили деньги хохлам. Вот он приходит и голосует. Он проголосует за президента, который не просто не смог деньги эти перенаправить, он еще и оставил, добавил и проиграл. Никто не будет голосовать за президента, который проиграл. Вот и все. Знаете, кто лучше всего это понимает? Лучше всего это понимает Дональд Трамп. Потому что он ровно таким образом стал президентом сейчас. Это была его главная тема. Все деньги, которые потратил Байден, все он тратил неправильно. Он поддерживал везде, всегда не тех, кого должен был поддерживать. И в первую очередь Украину, которую там вообще этой войны не должно было быть. Если бы Дональд Трамп был президентом, войны бы не было. Это знает, эту мантру знает весь мир. Все в мире знают сейчас, что если бы был Дональд Трамп президентом, войны бы не было. Потому что он всем об этом рассказал 500 раз. И продолжает это рассказывать. И вот ты всем рассказал, ты президент, ты продолжаешь воевать, и ты проигрываешь. Победа там не маячит. Никакое оружие и никакие деньги им уже не помогут. Единственное, что может им помочь, если они возьмут своих людей, свои армии и направят туда воевать с русскими. И тогда у них появится шанс, если они все объединятся и пойдут воевать с русскими. Либо шанс на то, что планета будет уничтожена, либо какой-то шанс на то, что они, может быть, выиграют. Могут и не выиграть, могут и проиграть все равно против русских. Им не впервой, там половине, да не половине, всей Европе. Вон, зайдите, называется, в интернете почитайте, они все знают. Как объединяться, воевать с русскими и проигрывать. Но тогда будут еще и ваши люди умирать, ваши граждане. Отличный расклад. Звучит как надежная схема. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире.
Да, добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте,
Денис. Денис девятиэтажный.
Здравствуйте.
Знаете, да, то, что вот про эти все миллиарды, тоже вас хотел поддержать. В каком смысле? Услышал одного американца, такого русского, ну, неважно, кто, в общем.
Угу.
Здесь говорит, да, говорит, понимаете, ВПК, ВПК большие очень деньги крутятся в Америке.
Угу.
И работает очень много людей. Но не все деньги и не все люди. Там еще очень много других, скажем так, интересантов в этих деньгах. И не просто даже избирателей простых. Вот. Тут еще у ВПК есть прекрасная, да, такая штука, что это там драйвер технологический и прочие рабочие места. Но эта штука – это одноходовочка. Потому что если ты вместо одного танка сделаешь 20 там каких-нибудь комбайнов и еще к ним еще 20 тракторов за эти деньги,
uh-huh.
они будут там собирать кукурузу и сою, и с них будут платиться налоги.
Uh-huh.
А если бухнешь медицину, там увеличится продолжительность жизни, там трудоспособность и все прочее, и будет больше просто налогоплательщиков. То есть это другие отрасли экономики, они, может, не такие яркие, не так все сразу видно, какие-то вот эта вся история. Ну, это некрасивые же бомбардировщики, которые летают, да. Но это в дальнейшем дает деньги в экономику. А ВПК все потратил. Снаряд выстрелил, он денег больше, ты уже их не вернешь. Никак. Все. И тут даже не столько, как вы говорите, избиратели американские на это все смотрят. Смотрят, ну, как всегда я скажу, дяди в цилиндрах и с сигарами.
Угу.
Которые не все, правда, работают в ВПК в Америке. А их поддержка тоже весьма важна для Трампа. Они могут сделать так, что, в общем, его не будет. Ну, не то, чтобы его не будет, скажем, как бы так поправильнее сказать. Ничего у него не получится из того, что он задумал внутри Америки. Ну, не будут его поддерживать, и все. Если он дает деньги кому-то, другим дядям, они. Их тоже очень много.
Угу.
Которые с ВПК никак не связаны. Ну, так что тоже между двух огней.
Которые с удовольствием бы освоили 100 лишних миллиардов долларов.
Ну, конечно, и мост бы построили, который там у них мосты и рушатся. Поезда сходят с рельс. Да, они бы тоже с удовольствием там мост построили, да, или железную дорогу переложили. Да много чего. Ну, и школы закрывать, что ж денег нет. Нет, финансировали, закрывать школу, какая-нибудь строительная компания бы с удовольствием построила бы чего-нибудь. там говорят, кризис инфраструктурный, все, то, что у нас ЖКХ называется. Туда с удовольствием люди бы вложились. Но есть куда потратить деньги, так что ВПК это не самое интересное вложение.
Деньги всегда есть, спасибо большое, деньги всегда есть куда потратить. И если вы сожгли 100 миллиардов и при этом напечатали еще 100 миллиардов, у вас 100 миллиардов. А если вы оставили 100 миллиардов и напечатали еще 100 миллиардов, у вас 200 миллиардов, а это в два раза больше. Поэтому никогда так не было и никогда так не будет, что 100 миллиардов долларов для кого-то окажутся лишними. Ну, это если мы отталкиваемся от того, что они тратят 100 миллиардов долларов на всю эту историю. Из всех вариантов, самый выгодный для США, это перестать непосредственно финансировать Украину, а просто продавать Европе оружие для Украины. Скорее всего, этим путем постараются пойти. Этим Соединенные Штаты Америки и денег заработают, и Россию удержат от возможного вовлечения в конфликт с Китаем или Ираном. Давайте попробуем. Мы вчера с вами рассуждали про Китай, про Иран, про глобальные вот эти вот истории. Я не согласен с тем, что ты можешь каким-то образом удержать Россию от участия в каких-то других конфликтах таким образом. Но давайте попробуем сегодня абстрагироваться от конкретно Китая и конкретно Ирана, потому что там своя игра, которую они ведут параллельно. Про это не стоит забывать, безусловно, потому что это влияет. Это все большие, гигантские игры, которые ведутся параллельно, и они все сложные, невероятно сложные. И вопрос, вывезут ли они параллельно, играя на нескольких столах. Но сейчас давайте вот на нашем вот этом моменте сконцентрируемся. Тут можно дойти до нашей крамолы. У нас, с одной стороны, разговор про многополярочку во славу всего мира, а у нас есть котельники, мигранты в никабах, оскорбляющие наших москвичей в метро. Рождаемость падает с невероятной скоростью, ипотека доступна только для людей с Патриков. Но не плевать ли политикам на мнение и проблемы Джонов из Айовы, Лех из-под Тамбова, Гансов из Дрездена. У них битва за учебник истории, а то, чтобы Леха взял комфортную ипотеку в модном ЖК в Люберцах, а не бритый Джон в Айове заправил свой джип размером с трамвай. Понимаете, Джон, который заправляет свой джип размером с трамвай, у него на границе его страны не находится враждебное по отношению к нему государство, которое убивает таких же ровно, как он, Джонов на протяжении последних 10 лет регулярно. У него этого нет. Тем более, это государство еще и не было 30 лет назад частью Соединенных Штатов Америки. И все прочее. Ну, мы можем до бесконечности описывать разницу между Украиной для России и Украиной для Соединенных Штатов Америки. И конкретно восприятие этого конфликта в России и в Соединенных Штатах. Но оно, мне кажется, и не нуждается в таком объяснении. Это абсолютно две разные вещи. Мы это воспринимаем совершенно по-другому. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Алло, алло, алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий.
Знаете, мне вот, я считаю, что вот все, что Америка и Лондон сейчас делают, да, они все это делают ради ресурсов. Впервые прозвучала история про полезные ископаемые Украины в рамках соглашения, угу, которое неизвестно, подписано или нет. Потом
не была информация.
Ну, окей, да. Угу. Потом была информация о том, что аналогичная секретная бумага с Лондоном была подписана еще ранее.
Вот это, да? Подписано, да.
Да, ну, так говорят, угу, да. Вот. И на мой взгляд, вот когда речь идет о мотивации Соединенных Штатов, да, она очень высока, как раз если посмотреть это с точки зрения ресурсов. Потому что можно обладать любыми технологиями, какие есть в Америке там или в Китае, да, но если у вас нет первичных ресурсов, энергетических и полезных ископаемых, из которых которые вы будете применять для этой технологии, вы всегда будете в зависимости от того, у кого эти ископаемые ресурсы есть. Поэтому вот, как бы, устранение России, мне кажется, в этой части, ну, как бы, оно совершенно, ну, с их точки зрения обосновано.
Безусловно. Устранение России с их точки зрения — это вообще классная идея.
Да.
Но вопрос,
да,
только, знаете, вот, мне кажется, летать на паутине, которая из рук выходит по мегаполису, это тоже прикольно. Но я не Человек-паук, я не могу этого делать. Так же и у них, да, но они не могут устранить Россию. У них нет такой возможности.
Я с вами согласен, но рассчитывать на то, что они будут как-то прилично себя вести с нами, там, не обманывать, не держать нас в дураках, да, ну, я бы не стал.
Угу. Ладно,
будут
хорошо.
Будут все ресурсы использовать.
Угу, да, понял. По поводу «не будут держать нас в дураках» это сейчас еще обсудим. По поводу того, что они хотят устранить Россию, тогда им будет житься попроще. Это, безусловно, они хотят это сделать, но у них нет такой возможности. Они в нее поверили в какой-то момент. Они попытались это реализовать, они просчитались, у них не получилось это реализовать. Соответственно, сейчас на столе нет такого варианта. У них на столе, по факту, лежит на данный момент три варианта. Если вы, я постоянно говорю про эти три варианта, если у вас есть четвертый, расскажите мне про четвертый. Может быть, я какой-то из вариантов не вижу. Первый вариант – это продолжать все как было. Продолжать давить на Россию. Продолжать поставлять вооружение Украине, продолжать тратить на это деньги. И точно так же надеяться и молиться, что, может быть, что-то случится, прилетит какой-то черный лебедь и поменяет ситуацию с ног на голову. Но, скорее всего, ничего не поменяется. Россия точно так же, просто не сильно быстро, будет продвигаться вперед и забирать себе все больше и больше куски Украины до тех пор, пока эта Украина не рухнет окончательно. Это первый вариант. Второй вариант – это сейчас прийти, сказать: «Слышь, хохол, сдавайся в пользу русских, достал, мы тебе больше ничего выделять не будем, вот есть условия, вот их русские предложили, вот сделка, ты подписываешь, мы подписываем, вы подписываете, все, и останавливаем эту историю, но здесь надо продавить хохлов, и, судя по всему, еще европейцев надо продавить, потому что они не очень хотят на это идти и говорят, что будут поддерживать до последнего». Есть третий вариант – свалить оттуда к чертям собачьим, и пускай они сами разбираются, все, мы ушли. Мы заварили, безусловно, да. И вот мы как слово дали, слово забрали, все, мы ушли. Нас здесь нет. Без нас справитесь, справляйтесь. Не справитесь, нам наплевать. Мы уже не будем иметь к этому никакого отношения. Если вы проиграли, это вы проиграли, мы уже в этом не участвовали. Вы выиграли, отлично, вы выиграли, но это очень сильно вряд ли. Но мы тоже к этому не будем иметь никакого отношения. Три варианта. И всегда надо помнить про роль личности. Мы любим воспринимать все эти государства, президентов, царей, королей, императоров и так далее, как нечто такое большое и как будто вообще на нас не похоже. Это все люди. Это все просто люди, у которых есть свои тараканы в голове. Свое понимание того, как, где, что должно быть устроено. Свое понимание о чести, свое понимание о достоинстве, о репутации и так далее. И вот сейчас там в центре этого всего стоит Дональд Трамп. Самый лучший из людей по версии Дональда Трампа, правда, но все равно. Это вот он там стоит. Человек, который никогда не проигрывает. А если проигрывает, всем рассказывают, что он выиграл. Но он сделает все для того, чтобы не проиграть. Чтобы ни один проигрыш к нему не прилип. Он всегда должен выигрывать. Он самый великий переговорщик. Да, он самый великий переговорщик. Он самый великий президент. Слушайте, он в Белом доме, он снимает портреты президентов, которые когда-то были, вешает свои. Он открывает себе статуи. Он в своем гольф-клубе, в котором он выигрывает каждый турнир. Я вообще не понимаю, зачем соревноваться до сих пор там с ним, потому что он каждый турнир выигрывает каждые выходные. Он там поставил себе памятник. Понимаете? Он у себя на $100 нарисует. Обязательно нарисует. Дайте ему просто время. Когда он поймет, что он может себе это позволить, он нарисует. Это вот этот человек там. С этим человеком имеем дело сейчас. Он никогда не проигрывает. Он победитель по жизни. Он самый лучший победитель по жизни из всех победителей по жизни, которые когда-либо были. Он придумал быть победителем по жизни. Он первый вообще сказал, что надо побеждать. И он побеждает с тех пор, как только он это придумал. Он придумал победу. Это Трамп. И вы предлагаете этому человеку продолжать тратить и проигрывать. Ну, это просто не укладывается в его логику, в то, как он существует. При том, что он, если захочет так делать, ну, пускай делает. Ничего не поменяется. Мы просто вернемся с вами в декабрь 2024 года. Вспомните, как было тогда. Примерно вот в это же настроение с вами вернемся. Вот и все. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 18 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницы в одно слово, в ВК-видео на Ютубе, «Говорит Москва» называется у нас все это добро. Подписывайтесь, ставьте лайки и так далее. Валерий пишет. Четвертый вариант. Вот мы ждали четвертый вариант. Постараться переиграть Россию хитростью и подлостью. У них неоднократно получалось, они считают, что может прокатить и сейчас. Ну, вы же понимаете, что это несерьезный разговор. Что значит постараться переиграть Россию хитростью и подлостью? О чем идет речь? В чем хитрость и подлость? Расшифруйте. Это просто несерьезно. Постараться переиграть Россию. Так они постарались. Хитростью и подлостью. Санкции это ровно про это. Вот они постарались. Как получилось? Не получилось. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер.
Да, Георгий, добрый вечер, Костя Измитин.
Здравствуйте.
А вот у меня такой вариант. Вот смотрите, на самом деле, кому выгоден мир вообще, окончание СВО? Украина, значит, если брать Европу, что они получают? Толпу голодных беженцев, которые будут требовать «дай, дай». У Европы у самой нечего дать. Нам, ну, что, мы вот эти четыре региона-то не можем переварить. А все остальное Украина. Куда Украина будет девать все свое население, когда наступит мир? Никто там жить не останется. Денег туда вкладывать надо триллионы миллиардов. А финансировать это, ну, уже жирные годы для всех стран в мире прошли. Китайцы, ну, тоже не думаю, что им прямо интересно делать из этого приличную страну, такую новую Швейцарию, как всегда Украина мечтала. Поэтому окончание СВО ведет к огромным проблемам. Или для нас, или для европейцев. И мне кажется, что сейчас как раз вот этот вопрос должны Путин с Трампом как-то обдумывать. И на самом деле, пока идет СВО, мы уменьшаем количество своих проблем. Вот как-то так.
Интересно. Интересная точка зрения. Ну, по поводу Швейцарии украинской, это, конечно, да. Это ладно. Это, наверное, в комментариях не нуждается по поводу того, что никто там жить не будет. Ну, почему же? Смотря под кем это все останется. Смотря какая власть будет на этих территориях, кто будет управлять. Если управляет украинское государство, вот хотя бы какие-то остатки того, что сейчас принято называть украинским государством, ну, я думаю, как только там объявят открытые границы, даже кто-то считал, кто-то из американцев считал, какое количество людей там осталось и сколько из них уедет. Там где-то в районе 10 миллионов человек, типа, уедет в течение первого полугода. Если вдруг сейчас откроют границы, из 28, что ли, оставшихся, по их подсчетам, 10 миллионов человек уедет сразу же, моментально, чучелом-тушкой. Ну, если там это под российским контролем территории, это другой разговор, на мой взгляд. Но мне кажется, что это мы куда-то далеко сами заглядываем. Там никогда не было такого и не будет, чтобы там никто вообще не жил на этой территории. Это все-таки, знаете, в пустыню не превратится территория Украины. А Минские соглашения, пишет Валерий. Разве не получилось у них обмануть? Сами признались и гордились. Получилось. И к чему они пришли у них? Что-то получилось из этого выжить? Как Россия перестала существовать? Они, может, разделили Россию на несколько частей? Сейчас зашли сюда своими компаниями, качают наши ресурсы. Мы с этого ничего не получаем. Так, что ли? Или у них не вышло ничего? Или, может быть, они так снабдили, усилили Украину, что она до Москвы дошла, и теперь нет никакой Российской Федерации, а есть только Украина большая, гигантская. От Львова до Владивостока. Это, может быть, получилось? Нет, и это не получилось. Тогда, ну, обманули. Действительно, да. Хитрость, подлость, да. Достигли каких-то они глобальных целей? Глобальных целей не достигли. Вот и все. заасфальтировать и сделать платную парковку, предлагает Андрей. У нас как раз была новость такая, что в Москве проблема сейчас с платными парковками. Вот будет место как раз. Откроют границы, украинцы уедут, и будет у европейцев дешевая рабочая сила. Им это выгодно. Есть и иной момент. Учитывая затеянное Дональдом Фредовичем, по сути, переустройство мировой торговли, а как максимум мировой буржуазно-капиталистической системы, ему не до миллиардов от Украины. Точнее, как... Точнее так, ради красного словца он или кто-то из его приспешников могут рассуждать в духе бухгалтера об украинских миллиардах, но по факту на фоне торговой баталии это такие копейки, что на них можно закрывать глаза. Да на них, может быть, даже можно закрывать глаза и не на фоне экономических баталий. Действительно, бюджет Соединенных Штатов Америки выдержит. Но как вы можете в денежном эквиваленте посчитать имиджевые издержки? Можно посчитать, сколько потеряли демократы? И все, кто завязан на демократов, все бизнесы, которые были завязаны на демократах, кто сидел на законах, которые принимали демократы, сколько они в деньгах потеряли из-за того, что демократы потеряли власть? Это реально посчитать? Нет. А власть они потеряли. Почему они власть потеряли? Потому что принимали неверные решения и проиграли выборы. В пух и прах. Их разорвали, и они потеряли вообще все, все палаты парламента и президентский пост. Вы это никак не посчитаете. Это в деньгах не выражается. Но это тоже деньги. Ну вот и все. Имиджевые издержки нельзя недооценивать. Они есть. Тот же самый ВПК. Вот мы говорим о том, что они вкладывают в свой собственный ВПК. Они в этот свой собственный ВПК вкладывают для чего? ВПК, он тоже для чего нужен? Ну, если вы свои собственные деньги туда вкладываете, вы же по кругу их крутите, правильно? Вам надо, чтобы этот ВПК делал оружие, и продавал это оружие, и зарабатывал деньги для вашей экономики. Вы таким образом денежные потоки в Америку направляете. Вам же для этого нужен ВПК? Или для того, чтобы это оружие воевало, вы побеждали в войнах, и, соответственно, уже на фоне победы в какой-то определенной войне вы могли себе заработать деньги, ресурсы выкачивать там и все прочее. Для этого же существует ВПК. Как у них с ВПК сейчас? Хорошо обстоят дела? У их американского оружия хороший имидж сейчас в мире? Это оружие-победитель? Танк «Абрамс» — это же несокрушимая супермашина, которая едет, пока у нее не закончится топливо. Когда топливо заканчивается, оно возобновляется само по себе, он так и едет по прямой, вплоть пока не упрется в победу. Светлую и благородную, естественно, демократическую. Нет. Их оружие горит, взрывается, оно тонет в болотах, его сбивают ракетами, если речь идет о самолетах. У их оружия сейчас на наших глазах имидж оружия проигравших. С этим оружием, кто воюет этим оружием, тот проигрывает. На данный момент такая история. Много будет заказов на их оружие, если это оружие будет только исключительно проигрывать. Может быть, перенаправить оружие тем, кто с помощью этого оружия будет выигрывать. Ну, например, представьте, если была бы на Ближнем Востоке маленькая такая, но гордая страна, которая с помощью американского оружия, например, стирала бы с лица земли города, убивала бы... Ну, детей, конечно, это не очень хорошо, когда они убивают, но, тем не менее, они же убивают, оружие, значит, работает, и они вот держат под своим контролем целый регион, несмотря на то, что они маленькие очень сильно, но гордые. Но у них американское оружие, и поэтому они могут целый регион держать под контролем. Вот была бы такая страна, да? Можно, если было бы туда перенаправить оружие? Было бы, конечно, прикольно. Они и покупать его могут у них еще. Представьте, если бы у них еще деньги были, например, на это. Вообще класс. И чтобы представители этой страны в миллионами жили у вас на территории. И были везде. И в юриспруденции, и в бизнесе, и везде были бы распиханы. И тоже лоббировали свои бы интересы. Вот это был бы классный вариант. И еще бы они к вам уважительно бы относились. И считалось бы, чтобы союз в Соединенных Штатов Америки и этой страны, это прям вот на века. И прям дружба в засос. Осталось только страну придумать. Была бы такая страна, конечно. Павел С. пишет, так есть такая, Израиль. Павел, это... Ну, вы молодец, Павел. Ну, вы молодец. Ничего не могу сказать. Это сейчас красиво было. Действительно, получается, есть. получается, есть. Сейчас демократ потеряли. Если через год будут выборы в Капитолии, то могут вернуться. Напоминаю, после Вьетнама Америку не хоронил только ленивый. И как-то ничего. Они ту войну даже романтизировали и почистили через Голливуд. Рэмбо все дела. Их базы до сих пор по всему миру. Доллар с ликом Франклина до сих пор хотят видеть по всему миру. С нашими рублями так и не получится дальше СНГ. Так что сегодня демократ потеряли, а завтра получат. А потом получат слоны. Да, ну вот, если завтра получат демократы, это значит, что республиканцы у власти пробудут там всего лишь несколько лет. И не успеют заработать, и не успеют под себя подогнуть, и не успеют перенаправить финансовые потоки, и не успеют историю вершить. Все-таки про это тоже не стоит забывать. Понятное дело, что сначала одни, потом другие. Но для того, чтобы пришли другие, вот этим вот, которые ушли, им нужно придумать повод. Им нужно за что-то зацепиться, загасить, имиджево разрушить и на фоне этого выйти в лидеры. Так и зачем, зачем им самим дарить такие поводы? А Украина это вполне себе. Представляете, какая? Вот никто же не ожидал. Они сами наткнулись на эту историю. Но они не знали, с чем дело имеют. Не понимали они суть Украины и магию этих мест и людей, которые там живут. Они думали, что это прокси будет, вот мы им платим, они за нас воюют, умирают и так далее. Оказалось, что они одного президента уже скинули и вполне себе могут и второго скинуть за счет самих себя. И все это делает кто? Это все делает Зеленский. В натуре комедия. Все-таки комик хороший. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Ай, не попал. Во, слушаю, добрый вечер.
Добрый вечер, говорит Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Если Вашингтон умывает руки, интересно было бы узнать, а вместе с умытыми руками Вашингтон оставит разведпомощь Европе, а значит и Киеву, или нет? Оставит он своих спецов в Киеве или нет? Сохраняет ли Вашингтон свои тесные контакты с руководством Европы и их разведками? Сохраняет. Это однозначно. Вот это сегодняшние, там, вчерашние заявления Трампа, Венца, Рубио, Уиткофа. Это очередной компот из неопределенностей. А неопределенные высказывания руководителей, тем более такой страны, как США, всегда преследуют какие-то цели, которые не всегда могут совпадать с нашими интересами. Но мы пока ждем чего-то хорошего. А вот что говорит Рубио? ЕС должны участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Это он сегодня заявил. Это что-то новое уже. То есть уже в переговорах суют сюда Европу. А нам это надо? А Уитков тот вообще обнаглел. Россия может оставить себе новые территории, но не все. А кто такой Уитков, чтобы нам указывать, какие нам территории оставлять, а какие нет? Чьи жизни теряются и кто сражается там, на Украине? Уитков, что ли, или его солдаты? Мы же там все сражаемся, и мы должны определять, что там останется от Украины. Вот я пока верю нашей службе внешней разведки, которая еще 3 февраля этого года заявила, что руководство НАТО считает необходимым во что бы то ни стало сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма. Ну, а что изменилось за 2.5 месяца? Что это уже, вот это заявление нашей службы, оно вроде как по-другому звучит, что ли? Руководящая роль США в НАТО, она сохраняется, сам альянс сохраняется, НАТО у наших границ сохраняется. Что изменилось-то? Может измениться у нас в ближайшее время, может пропасть иллюзия видеть Соединенных Штатов того, кто может нам какое-то принять участие в урегулировании конфликта. А может, это иллюзия и скоро исчезнет. Кто будет решать вопросы власти на Украине? Кто и как будет решать задачи денацификации и завершать демилитаризацию? Вот эти, они же сверхсложные задачи. Их можно решать при одном важном условии. Если на Украине будет сидеть правительство пророссийское, а мы имеем право, потому что мы победители, посадить туда того, кто нужен нам. Причем здесь Америка? Они, что ли, или Европа будут указывать, что нам делать? Вот это все какое-то состояние, вот это неопределенности, какой-то надежды на Вашингтон.
Вот она всегда какие-то плохие мысли в голове крутится. Надежда, конечно, есть, но она какая-то иллюзорная, что там Вашингтон за кого-то поработает в наших интересах. Надо mm-hmm. надеяться только на себя. И смотрим, что делает наша армия, а она идет к победе. Спасибо. Mm-hmm.
Спасибо. Я не понимаю, где здесь надежда на Вашингтон, что он сделает что-то за нас. Здесь дело не в том, что Вашингтон должен делать за нас. Неправильный угол вы выбрали для того, чтобы смотреть на эту ситуацию. Речь не о том, что Вашингтон за нас делает. Речь о том, что будет делать Вашингтон в своих интересах. Ничего за нас они делать не собираются. И не должны. С какого такого перепуга вдруг сейчас Америка начнет делать что-то для нас? Они будут делать для себя. Но из того, как они будут действовать для себя, мы тоже можем поменять свои некоторые подходы. И как-то может поменяться вся ситуация. Дело в том, что здесь выгодно конкретно на данном этапе времени для Вашингтона. Они, выгодно им сейчас оттуда свалить или невыгодно? Если американцы оттуда сваливают со всей своей разведкой и военной помощью, это меняет ситуацию? Это меняет ситуацию. Так или иначе. Значит, с Божьей помощью продвижение наших войск ускорится, и времени на специальную военную операцию и на выполнение всех ее целей будет затрачено меньше. Нет, если, а если они там остаются, если они наращивают количество вооружений, количество санкций, это значит, конфронтация продолжается. Эскалация усиливается. Соответственно, вероятность там большой войны, всех со всеми и все прочее снова повышается. Вот и все. Для нас никто ничего не делает. С чего вы взяли, что нужно надеяться на Вашингтон? Не нужно на них надеяться. Нужно просто... Мы не в вакууме существуем с вами. Весь этот конфликт, он образовался не просто так, не на ровном месте. Американцы хорошую такую руку к этому, ко всему приложили. Поэтому нельзя относиться к миру как к вакууму, в котором мы должны смотреть только исключительно на самих себя и вот больше ни на кого не оглядываясь, каким-то образом действовать. Это означает, что вы идете в каком-то направлении, но при этом не понимаете, что происходит вокруг. Рискуете в стену тогда удариться, понимаете, если вы не будете вокруг смотреть, а просто вслепую с закрытыми глазами будете двигаться туда, куда вы считаете нужным. Нужно смотреть по сторонам. Ситуация поменялась сейчас не для нас. Ситуация поменялась для них. Справедливости ради, ситуация для них поменялась в 23-м году еще. Сильно поменялась их ситуация для Америки, и с тех пор она не выровнялась, а только ухудшается. В момент, когда провалился великий украинский контрнаступ. Вот та точка, где ситуация окончательно поменялась в нашу пользу и больше не вырулила никуда. Все, с тех пор инициатива исключительно только за Россией, и не видно даже намека на то, чтобы ситуация каким-то образом поменялась. С 23-го года, просто они с 23-го года не поймут, что им с этим делать. Мы еще в 23-м году, здесь же, на этом ровном месте, в осенью, сидели и рассуждали о том, что самое грамотное, что может сейчас сделать президент Соединенных Штатов Америки, это снять трубку, позвонить в Москву и предложить каким-то образом все это остановить. И выйти на какие-то мирные соглашения. Что-то придумать, что-то Москве предложить, на какие-то уступки пойти, но соскочить с этого. Потому что тогда, в 23-м году, рассуждал я, это окажет смертельное влияние на его предвыборную кампанию. Я говорю про Байдена на данный момент. Они этого не сделали, они продолжили, они остались стоять на своем, они усиляли санкции, посылали дополнительное оружие и все прочее. Где сейчас тот Байден? Тот Байден не просто проиграл выборы, он сначала проиграл выборы внутри своей собственной партии, его оттуда с позором сняли. Поставили его помощницу, по факту, которая точно так же позорно проиграла выборы Дональду Трампу. Самому большому пугалу для демократов по всей Америке. Момент, когда они должны были задуматься о том, что у них что-то идет не так, и пора менять свои подходы, в принципе, ко всей украинской проблематике, он настал в 23-м году, где-то в конце лета. Вот где был этот момент. Сейчас уже с тех пор прошло очень много времени, очень много воды утекло, уже другой человек у власти, и этот человек, он продолжает на данный момент идти ровно по тем же самым рельсам, которые тогда для него выложили демократы, и эти рельсы ведут к проигрышу, к поражению. К поражению в очень распиаренной войне, где вы сражаетесь против России. Ну, отлично. Быть президентом Соединенных Штатов Америки, который проиграл России, это классный вариант. Это ровно то самое, что нужно Дональду Трампу. Поэтому ситуация поменялась для них, а не для нас. Это у него проблема, и не у нас проблема. У нас все осталось точно так же. У нас нет здесь политического кризиса. Россия не стоит на грани развала. Вообще нет, слава богу. Но это вообще не так. А у Соединенных Штатов Америки, во-первых, наполеоновские планы. Они весь мир собираются менять немножечко по-другому. А во-вторых, конкретно эта ситуация зашла в тупик еще 2 года назад. Ну, 1.5. Ну, уже почти 2. И они никак оттуда не могут вырулить. И никак не могут придумать. Но если предыдущий уже себя этим конфликтом завалил и уничтожил, и вместе с собой потащил всю партию, а соответственно, вместе с собой потащил половину избирателей в Соединенных Штатах Америки, потому что их 50 на 50 там на данный момент, то у этого еще пока таких проблем нет. Но он продолжает двигаться по этим рельсам. Он продолжает. Пока еще никуда с них не соскочил. Тяжело, не может перенаправить этот поезд. На месте американцев я бы постарался наладить перемирие между Россией и Украиной, потом организовал бы массовую миграцию украинцев, узбеков, таджиков в Россию. Через 3-5 лет мы увидим гражданскую войну, всплеск терроризма и развал, и денег на это много не нужно. Очень много на это нужно денег, очень много. Это то, о чем вы говорите, может быть, это как план бы для них сработал. Это тяжелая работа, это надо работать внутри, это НКО, это все прочее. Россия на данный момент не та страна, которая спокойно позволяет проворачивать такие вещи на своей территории. Уж больно мы мобилизировали в этом смысле. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.38 в Москве, сегодня 18 апреля, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495, идут прямые трансляции. ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, латиницы в одно слово. ВК-видео, Ютуб, по запросу, говорит Москва. Можете все в Яндексе искать, так самое простое. Вбили, говорит Москва, ВК-видео. Вам выдало ссылку, зашли, подписались, смотрите трансляцию. Просто ну, лучше и не придумаешь. Поэтому давайте подписывайтесь. Скоро наши эфиры будут по законам шариата, пишет Костя Измитин. У вас что-то сегодня это, я смотрю, заклинило вас, Константин. Политика миграции и многоверие провальна полностью. Нормадан, пол Москвы перекрывают, а Пасхи стесняются. В школе разборка, опять ребенок специалистов. А, вот в школе разборка, вот оно что. Это у вас в школе какая-то разборка, видимо, была. А то я думаю, что это у вас сегодня так странно. А где у нас... Кто стесняется Пасхи? Не, я не говорю, что нет такой проблемы. Бывает. Да, мягко говоря, бывает. Вот этот легендарный крестопад, который постоянно происходит. Надо, не надо, отовсюду с церкви кресты стирают. Есть такая проблема, это правда. Но чтобы кто-то стеснялся Пасхи, такого я, конечно, не видел еще. Так, Сергей Александрович, свеженькая пошла, не знаете, почему ВСУ еще не признана террористической организацией, тогда их можно не брать в плен и не вести переговоры. Так, на Трампа надеюсь, а сам не плашай, пишет Улерих Маржарета. Да, но вот эта вот история про то, что Костя Измитин написал, что надо как-то там на месте, что бы он делал на месте американцев, много есть вариантов, как можно себя вести американцам, надо только иметь в виду, что предыдущая игра, которую вели американцы, все, она закончилась. Вот когда они делали ставку на какую-то там цветную революцию в России. У них были свои люди, которые сидели на их бабках. Это теперь не опровергают даже сами эти люди. Опубликованы документы. Все те, кого, значит, называли, кто сам себя называл, значит, либеральной российской оппозицией. Вот это вот все, это списанный товар. То есть, эта глава закончилась. Все, эти люди больше уже никогда в жизни ничего не смогут сделать. В России. Американцы сами должны это понять. И они же, они в итоге использовали этих людей, они на них ориентировались, когда вводили санкции, когда начинали всю вот эту вот историю с Россией в 22-м году. Они обратились к своим людям с нашими паспортами, к нашим замечательным иноагентам, те им посоветовали, каким образом двигаться, они начали двигаться. Все, эта глава закончилась. То есть американцам так или иначе никто не говорит о том, что теперь будет мир, дружба, жвачка, и мы с американцами, ну, кроме как в шутку, да, никто не говорит, что мы теперь будем вечными друзьями. Нет, они наверняка начнут мутить воду каким-то новым образом. Но это будет что-то другое. Это будут другие люди, это будут другие темы, это будет просто по-другому, заново. Если они этого не сделают, ну, хорошо тогда, хуже же для них. Ладно, пускай продолжают ставить на сбитых летчиков. Я только за в этом смысле. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Ну вот,
да, здравствуйте.
Немножко отрезвляюще, Сергей Алексеевич нам сказал, да. И вот я что хочу сказать. Смотрите, у нас идут переговоры, да, с ними. Но ведь нас же устроить только безоговорочная капитуляция всей Украины. Мы должны хотя бы до границ дойти до Польши. Вот. Потому что если останется какой-то кусок, это потом все равно они сделают из него плацдарм против нас. И уже будет их война начинаться, типа, значит, реванш какой-то. Вот. А о чем мы можем говорить сейчас с американцами? Потом инициаторами были американцы. Нам эти переговоры были не нужны. Их инициировал Трамп. Вот. О чем он, значит? Он нам хочет навязать уже прекращение огня на тех границах, которые мы остановились. Но нас-то это не устроит. Понимаете? Это значит о том, что мы не сможем договориться с Трампом. Потому что почему? У него своя позиция, у нас своя, а промежуточной нету позиции никакой.
Ну, если нет никакой промежуточной позиции, тогда не сможем, да.
Да.
Ну, тогда это не переговоры, тогда это называется обмен позициями. Они обмен сказали, позициями, что они считают, мы сказали, что мы считаем. Мы разошлись в разные стороны. Ну, если так произойдет, ну, хорошо, ладно.
Да, есть один очень тревожный момент. Это то, что они пытаются заключить сделку с хохлами, редкоземельных металлов.
В чем вот тревожность?
Ну, тревожность. Что каким образом тревожит? Это они хотят сделать? То есть это они будут там поставить свои какие-то территории, на которых они будут разрабатывать. Представляете, будет американская территория на территории хохлов.
Американская территория на территории хохлов?
Ну да, разработки будут вестись. Вот как это вообще вывязать с военными действиями?
Вот именно.
Да.
Каким образом они там будут устанавливать свои территории, будут вести какие-то разработки, когда там постоянно дроны и ракеты летают?
Так вот, а зачем они тогда пытаются это соглашение?
Хоть что-то пытаются оттуда забрать.
Ну, то есть они будут забирать, это надо долго стоять, разрабатывать.
Не факт. Не обязательно. Я уже как-то раз объяснял, как это может выглядеть, как это может работать. Могу объяснить еще раз. Ну, тут представим, что на территории Украины есть гипотетическое количество каких-либо ресурсов, любых, потому что там речь идет уже не о редкоземельных металлах, там обо всем идет речь. Вот все, что закопано, все, что построено, заводы, пароходы, порты, какие-то металлы и так далее, что-то там существует. Американцам нужно оттуда хоть что-то забрать. Откуда кто знает, сколько это все стоит? Никто не знает, это подсчитать невозможно. Вообще непонятно, есть ли там металлы или нет этих металлов. Сколько будет стоить их добыча, сколько времени понадобится, чтобы их оттуда добыть, сколько надо будет туда вложить денег для того, чтобы это добыть и так далее. Это подсчитать быстро, по крайней мере, невозможно. Поэтому ты берешь, устанавливаешь цену в 300 миллиардов долларов. С потолка берешь 300 миллиардов. В принципе, нас устроит. 300 миллиардов. Все. И у тебя на столе уже будет лежать бумага, в случае, если ты потом пойдешь разговаривать с Россией про это, что Украина, мы с Украиной заключили вообще-то сделку. И сумма этой сделки 300 миллиардов. Поэтому, если вы хотите, например, с нами о чем-то договориться, вы должны нам предложить какое-то, сделать нам какое-то предложение, которое будет либо равно вот этой сделке с Украиной, либо ее превышать. И таким образом постараться заработать какие-то реальные деньги. Вот ты придаешь стоимость тому, чего на самом деле не существует, для того, чтобы потом этой стоимостью оперировать. Как вариант?
Ну да, это, в принципе, хороший вариант. Если мы сейчас договоримся так, что, ну, ладно, мы вам должны 300 миллиардов, но только оставьте нас в покое, дайте нам добить этих поганых хохлов до конца. Видите, вот это может быть тема для разговоров.
Ну, потенциально, помните, потенциально ровно такая тема для разговоров и существует. Вариант, ну, где вот американцы сваливают к чертям собачьим, спасибо большое, оттуда, а потом мы с ними вместе заключаем сделки по разработке месторождений на территории России, в том числе на новых территориях России, по освоению Арктики и все прочее, и это чисто денежная история, и какие-то имиджевые вещи, Гренландию они собираются забирать, тоже нужно будет, чтобы кто-то за них впрягался в тот момент, когда они захотят забрать эту Гренландию, ну, образно, да, говоря, вот... Ровно такой разговор сейчас и идет. Хотите, вот здесь есть реальные деньги, у нас есть ресурсы, у вас есть желание эти ресурсы добывать, давайте вместе добывать наши ресурсы, зарабатывать деньги на то, что закопано в земле. У вас технологии, у вас желания, у нас конкретные ресурсы. Все, давайте делаем деньги. Но для того, чтобы эти деньги делать, вам надо свалить к черту бабушке отсюда подальше. С этой проклятой Украины. И мы закончим здесь спокойно, вы нам не будете мешать. Потом мы сядем, будем зарабатывать деньги. Все взрослые дяди. Все понимают прекрасно, что у одних есть такие интересы, у других есть другие интересы. Что никакие они нам не друзья, и что была бы у них возможность нас уничтожить, они бы нас с удовольствием уничтожили. Но если нет такой возможности, ну, значит, лучше же зарабатывать деньги друг с другом. А потом, может быть, такая возможность опять подвернется, и опять будем друг друга уничтожать. Ну, вот и все. По идее, ровно такая сделка, она и существует на бумаге на данный момент. По поводу этих редкоземельных металлов, вообще, честно говоря, я бы не оглядывался на эту историю, потому что она появилась из ниоткуда. Она появилась, я напомню, когда Зеленский пытался впарить американцам, еще прошлой администрации, еще байденовским людям, свой план победы, как он это назвал. И он пытался обеспечить поставки вооружений американских на Украину за счет того, что он продаст им свои гипотетические недра. По факту он хотел забрать оружие и взамен отдать ничего. Какие-то земли, в которых якобы что-то где-то хранится. Вот что собирался сделать Зеленский. Потом он зачем-то проболтался на эту тему еще раз уже, когда был Дональд Трамп. А Дональд Трамп ухватился и сказал: а давайте. А нам это ничего не стоит. А вы и так нам должны. Мы не в счет оружия, как вы раньше планировали, заберем ваши ресурсы. Хоть и на бумаге, но тем не менее. А мы в счет долга за то оружие заберем ваши ресурсы. И вот так началась эта сделка. Начали это обсуждать. Ну и на данный момент они пока ни к чему не пришли. Сейчас они подписали или собираются подписать якобы меморандум о намерениях когда-либо подписать эту сделку. Ну, мы же понимаем с вами, что это означает, что никогда в жизни эта сделка не будет подписана. Хохлы уже просто тянут время. Им подписывать эти документы на данный момент невыгодно. Они подписывать это не будут. Но тянут время для того, чтобы американцы окончательно не развернулись и не послали их куда подальше. Они могут разрабатывать какое-нибудь место на Украине, оттуда поставить в военную технику, якобы для защиты этих мест. Как вам такой вариант? Это хорошо, да, идите разрабатывайте, удачи. Идите сейчас разработайте там. Сейчас отлично разрабатывается, кстати говоря, да. Идите разработайте прямо сейчас, заходите туда. Отправят туда американцы своих людей сейчас. А для того, чтобы они под пулями и ракетами пытались найти какие-то гипотетические... Это же тоже, да, мы как себе представляем, что это компьютерная игра, и у нас надо мышкой поводить по полю, открыть всю карту, и там будет месторождение, да, оно все такое из себя блестит, и там золото торчит из земли. Вот туда надо просто поставить золотодобывающую какую-то фабрику, и она будет нам крафтить золото, что ли, в казну. Это же не так работает. Это вам нужно целую армию геологов отправлять, месяцами, годами проводить всякие разные геологические экспертизы, искать, где надо копать, что копать, потом завозить оборудование, персонал, строить все это, все эти безумные сооружения, и только после этого добывать. Сейчас есть такая возможность? Сейчас нет такой возможности. Поэтому это все это пустое, честно говоря. Дайте лучше мне 300 миллиардов, пишет Арсений Афанасьев. Если вам будут в итоге раздавать 300 миллиардов за то, что я вот ваше предложение озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва», мне хотя бы оттуда, хотя бы 50 отсыпьте. Ну, будьте человеком тоже. Если вдруг где-то раздают, я не против. Нигматуллин пишет. В смысле нам не нужны переговоры? В любом конфликте они нужны. Другой вопрос, что все контакты были разорваны. Не, ну смотри, какие переговоры. Просто я всегда за разговор. Есть ли сейчас... сейчас просто кто больше в них заинтересован? Сторона, которая идет вперед? Или сторона, которая тратит деньги и проигрывает? Ну все, кто больше заинтересован? Это простая математика. Семи пядей во лбу не надо быть, чтобы эти уравнения решать. Все очень просто. Кто сейчас больше в этом заинтересован? Кто от этого получает больше минусов, нежели чем плюсов? Мы или Соединенные Штаты Америки? Вот и все. Просто слушатель сказал, что нам не нужны были эти переговоры, а их инициировал Трамп. Да их реально инициировал Трамп. Мы просто никогда от них не отказывались, но их инициировал Трамп. Он с этим пришел на свой пост, сел. Их инициировал Трамп. На данный момент вот они зашли туда, куда зашли. Напомню, да, с чего мы вообще начали. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки сказал о том, что если в ближайшее время не получится прийти к приостановке огня, к перемирию на земле, в воздухе и везде, то Соединенные Штаты Америки, наверное, будут тогда сворачиваться и будут искать проблемы какие-то поважнее, которые надо будет решать. Вот. Вопрос, конечно, как они это смогут провернуть, посмотрим. А что хочет получить Макрон, пишет Александр. Макрон хочет получить все, что можно, самое выгодное для себя и для Европейского Союза. И в первую очередь титул главного европейца всея мира. Вот титул главного европейца всея мира он умудрился получить. Но там не сказать, что прям... Знаете, когда на коробке вот... Детьми наверняка были, собираются на коробке. Вот два капитана выбирают и начинают выбирать команду. И вот сначала берут самых лучших игроков, потом берут средних игроков, потом берут того, кто может... кто плохо играет, но его на ворота поставим. И потом вот остаются олигофрены совсем уже такие вот прям еле-еле стоящие. И вот никто не хочет их брать в команду. Вот из таких вот выбрали Макрона. То есть там целая команда таких ребят была. Поэтому, ну, в принципе, Макрон не сильно... Не сказать, что у него была сильная конкуренция в этом вопросе. Это он уже получил все. Он главный европеец. Американцы разговаривают напрямую с ним, когда хотят поговорить с Европой. Ну, будет себе какие-то преференции продавливать. Может быть, сейчас есть повод... тарифы и все прочее. Можно поторговаться с американцами. Американцы вводили эти тарифы для того, чтобы торговаться. Ну, посмотрим, что они получат с этого. Вообще, они, конечно, боролись за влияние. Влияние не могу сказать, что они получили. Честно говоря, европейцы сейчас будут, как в том старом анекдоте, да, как сделать хорошо, сделать плохо, вернуть как было. Ну, вот сейчас европейцы, честно говоря, будут бороться за то, чтобы как было. Хотя бы вернуть. Как было, уже, наверное, не будет. В полной мере. Почему мы одни переживаем, что начнется ядерная война? США эскалирует, Европа мечтает о ней, бритиши наглеют с своего острова, а мы одни боимся. Какая-то перхоть... так, перхоть, понятно, а мы пытаемся все в мирную решить. А вы переживаете по поводу ядерной войны сильно? Нет, мне не кажется, что мы переживаем по поводу ядерной войны. Они переживают, мне кажется, сильнее. Ну, американцы, по крайней мере. Европейцы, не знаю, на европейцев вообще, знаете, пытаться просчитать европейцев, себя не уважать. А американцы переживают по поводу ядерной войны. Ну, по крайней мере, Дональд Трамп сильно переживает. Он постоянно об этом говорит. Он Третью мировую войну не хочет. У него гигантская семья. Это, кстати, тоже, знаете, важная часть Дональда Трампа как человека, как президента, как личности, как политика и так далее. У него, если вы даже посмотрите на то, как он развивался вот в этой своей новой ипостаси политика, он когда пришел на первый пост, у него не было вот этой вот надежнейшего тыла из своей семьи. Он начал развивать это как свой политический актив. Развивать их медийно, развивать их политически только после того, как он проиграл выборы в, получается, когда, в 2020 году. Но у Дональда Трампа действительно большая семья. У него есть внуки, у него есть дети. И я уверен, что Дональд Трамп не хочет, чтобы его внуки и дети превратились в радиоактивный пепел. Я думаю, что он не хочет этого. К слову, давайте посмотрим, у кого из европейских политиков есть внуки, дети и так далее. Это тоже о многом скажет. Это все про людей. Я настаиваю на этом. Это все про людей. Глобальная геополитика глобальной геополитикой, а человеческая, на человеческое все равно нужно обращать внимание. Всей этой глобальной геополитикой вертят и крутят люди. Иногда даже женщины. Русские женщины. Вот так вот я подвелся к нашей рубрике, которая сейчас будет в эфире. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, собственно, рубрика про русских женщин. Я с вами прощаюсь. Всем счастливо.